новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем. Будьте внимательны. Большое затруднение сейчас на МКАДе. Это внешняя сторона между Боровским шоссе и Калужским шоссе. Здесь, да, здесь много ДТП и несколько участков заняты дорожными работами. Так, внешняя сторона также между Каширским шоссе и съездом в Капотню. На западе и северо-западе, севера третье транспортного кольца. Здесь пробка между Большой Филевской улицей, в принципе, затруднение и по внутренней, и по внешней, и на участке до Сокольнического вала. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже не едет. Садовое кольцо, здесь район Фрунзенской набережной, Киевского вокзала 905 года, Первой Тверской-Ямской улицы, Покровки, и Кремлевское кольцо тоже стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Financial Times узнала о присутствии западного спецназа на Украине. Николай Патрушев заявил о готовности Москвы оказывать поддержку Латинской Америке. Глава Олимпийского комитета России выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде 28 года. И детям из многодетных семей могут вдвое сократить стоимость обучения в вузах. Депутаты Государственной Думы выступают с такими идеями. Александр Камкин, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Financial Times узнала о присутствии западного спецназа на Украине. Официально этот факт пока не признается, но все знают, что эти поздравления находятся в зоне боевых действий. Об этом сообщил газете высокопоставленный представитель Минобороны одной из стран Европейского Союза. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку европейских войск в зону конфликта, но не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Он отметил, что консенсуса по этому вопросу среди союзников по НАТО пока нет. Лидеры ряда других государств Евросоюза уже выступили против инициативы Макрона. Комментируя слова французского лидера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что если Европейский Союз и НАТО все же решат отправить свои войска на Украину, то военный конфликт с альянсом будет неизбежен. Он также отметил, что сам факт обсуждения возможности отправки контингента на Украину – это важный новый элемент. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте, добрый день, всем хорошего дня.
Как вы, в принципе, трактуете вчерашнюю вот эту суету, связанную сначала с заявлением Макрона, потом все остальные сказали, что нет-нет-нет, такого в планах нету, а потом Макрон сделал какое-то другое заявление, а сейчас через источники продолжает сбрасываться тема, что западный спецназ там присутствует. Кто-то раньше времени раскрыл планы, кто-то решил всех сдать, или про что это?
Ну, во-первых, наверное, ни для кого не секрет, это не секрет такой Полишинели, то, что на Украине с самого февраля 22 года и до начала специальной военной операции присутствовали офицеры НАТО, различных стран НАТО, прежде всего европейских государств, ну и частично США. Это во многом касалось поставляемых на территорию Украины вооружений, то есть приезжали советники, которые это все дело контролировали, обучали специалистов, занимались, так сказать, распределением вооружений там, по вооруженным по подразделениям ВСУ и так далее. Потом, когда началась специальная военная операция, их количество, естественно, увеличивалось. И здесь нужно провести, наверное, разделить, вернее, вот тех, кто приезжали в качестве наемников, да, конкретно для участия в боевых действиях, то есть выведенные за штат контрактники стран НАТО, либо уволенные до этого, которые подписывали контракты частными военными компаниями, в основном Британии и США, и приезжали в качестве наемников на территорию Украины воевать. Эти цифры озвучил у нас неоднократный министр обороны, и страны, которые прежде всего представляли этих так называемых наемников, прежде всего Польша, США, Это Германия, Нидерланды, ну и ряд других европейских стран в основном. Там уже гораздо меньше. Но Румыния в том числе там в пятерку входила по поставкам наемников. То есть вот эти, и Грузия, и так далее. Mm-hmm. То есть там, если не ошибаюсь, более 30 государств, которые, ну, прямо в таком серьезном количестве отправляли, вернее, представители которых отправлялись на Украину.
Но при этом формально это не считается, здесь же важно, вот эта казуистика, формально это не считается участием стран НАТО в российско-украинском конфликте, потому что наша же страна говорит, что если официально страны НАТО вступят в этот конфликт, уже посылая туда официальный контингент, то это будет означать, ну, как бы большую европейскую войну.
Естественно, поэтому они и выводили своих военнослужащих за штат, да, отправляли их в качестве уже уволенных, либо там именно конкретно представители частных военных структур. Если же, конечно, страны Европы, либо США официально заявят, что они перемещают свои контингенты, какие-то соединения на территорию Украины, это, естественно, будет вмешаться в конфликт и просто, по сути, прямое объявление войны России, потому что это участие их комбатантов, то есть официальных военнослужащих, в военных действиях против комбатантов российских. Этого не должно произойти. Поэтому я подозреваю, что под этими дискуссиями скрывается вербовка новых наемников. То есть они будут сейчас повышать стоимость пребывания на Украине, будут повышать какие-то льготные пакеты. То есть, возможно, будут вводить вот в эту систему все больше людей из нелегального поля. То есть преступников, террористов, там, условно говоря, бывших, которых надо легализовать. И они как бы через эти вот организации, проходя, получают какие-то возможности. Опять же, у Макрона есть целый французский национальный легион, который в основном ведет боевые действия в африканском континенте, но тем не менее является частью, составной частью вооруженных сил Франции. И опять же, оттуда также, наверное, не проще вербовать даже им оттуда новых наемников для Украины. Поэтому они, безусловно, сами напрямую, я в это не верю, что какое-то государство коллективного Запада решится поставить официально, отправить свои контингенты на Украину, воевать против русских, но это маловероятно. А вот то, что они под эти дискуссии будут выбивать из каждого члена НАТО вот этих будущих наемников, вот квоту ведут, вот с вас столько-то вот людей, с вас столько-то, идите, предлагайте какие-то льготные условия, платите им большие деньги, но с вас такое-то количество наемников, которые потом, легализовавшись через ЧВК западные, уже в качестве вот этих ЧВКшников могут прибыть. И вроде как бы тут тоже коллективный Запад не нарушает официально вот эти вот
простые... Александр Евгеньевич, а если рассматривать этот вариант следующим образом, что Макрон либо очень рано начал, то есть кулуарные беседы, очевидно, какие-то ведутся на эту тему, с подачи ли Украины, с просьбой Украины или еще что-то, и, соответственно, сделал заявление раньше времени, все остальные сказали, что пока рано, поэтому мы сейчас будем открещиваться, но потому что само заявление Макрона выглядит как повод для того, чтобы все остальные него открестились.
Вы знаете, мне наоборот кажется, что Макрон, он решил сейчас на фоне общего такого, знаете, политического бессилия лидеров Европы, вдруг осознал, что поляна абсолютно зачищена, вот сейчас уходят еще лидеры евроструктур, которые будут переизбираться, а потом еще и Байден, то есть, который наверняка покинет пост. То есть на этом фоне очень неплохо оседлать повестку. И вот он уже несколько дней просто фонтанирует заявлениями, выступает, дает комментарии, дает интервью прессе. И очень много упирает как раз на украинский кейс. Давайте вот пользуюсь необходимостью, помочь Украине, да, уже никто не говорит о победе над Россией, все говорят просто, как бы не проиграла бы Украина, и вот как бы не дойти бы до этого печального для Запада сценария. И он начинает просто предлагать, навязывать свою повестку лидерам Европы, лидерам других стран и лидерам Еврокомиссии, и лидерам Европарламента. Там идут дискуссии, и лидеры стран Европы начинают уже делать заявления, обратите внимание там на позицию Фицу, да, который уже заявил, что мои там люди не поедут на эти мясорубки, я никого не отправлю. Да я думаю, сейчас то же самое говорит Орбан, и то же самое понемногу понимают другие лидеры стран. Так. То, что сейчас реально вам распишут эти квоты, вот с вас по 1000 человек с государства отправят на Украину. Доставать их откуда хотите, из армии, понятно, из тюрьмы, из выпускников, из кого угодно.
Спасибо.
И придется что-то делать.
Да, спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Давайте с вами пару-тройку минут уделим этой теме. С вашей точки зрения, что это было? Вот что это было? Это какой-то блеф. Это какая-то самостоятельная игра Макрона, действительно. Может быть, он не подрасчитал силы, что вот делает такое заявление, соответственно, о том, что, возможно, появятся иностранные войска на Украине. И, соответственно, и чего-то ожидал. Ожидал, может быть, того, что все остальные скажут, что мы единым фронтом, если понадобится, за Украину, потому что это последний, значит, рубеж для того, чтобы защититься от русских там и так далее. А оказалось все совсем вообще иначе все оказалось. Ну, по крайней мере, пока. Сунок говорит, заявления у нас нет, планов поляки. Поляки говорили, на минуточку, поляки говорили. А кто еще говорил? Ну, разве что, по-моему, там, в общем, прибалтийские государства не выказывают никакого скепсиса на этот счет. Ну, здесь понятно. А, так, когда начинали СВО, говорили, что она для обеспечения безопасности России, а эта СВО сама становится все большим источником опасности. Непонятно, о чем думало руководство страны и думает, говорит Сергей. Для кого СВО становится источником опасности? СВО становится источником опасности для представителей Европейского Союза, прежде всего. Для господина Зеленского СВО становится большим источником опасности. Еще раз, если вы говорите, что если бы Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию, то ничего бы не было бы, скорее всего, было бы в любом случае, просто в другом виде. Потому что если на протяжении десятилетий тебя постоянно называют врагом свободного демократического мира, постоянно тебя демонизируют, постоянно говорят о том, что ты угрожаешь всему белому свету. Но при этом те, кто говорит, приближает свои базы к территории Российской Федерации и говорит, что это для обеспечения безопасности, ни для чего, а ты вообще не выказываешь никаких попыток, наоборот, говорит, давайте торговать. Давайте обмениваться, давайте развивать экономики, давайте делать все, что угодно. Но если в тебя постоянно тычут палкой, и постоянно тебя будет и говорит, ну-ка, выходи на драку. Ну, выходи на драку, я сказал. Выходи, то есть раз сказал, два сказал. Ну, конечно, в конце концов ты выходишь, и просто нужно шугануть этих людей. Вот и все. Так выходит. Понятно, что возможно сейчас, и давайте еще раз, 25-й раз эту тему поднимать, что, наверное, рассчитывали не то, что это будет длиться 2 года, сейчас, по-видимому, больше. Рассчитывали, наверное, что будет полегче, может быть, побыстрее. Но я вас уверяю, что на то, что побыстрее, рассчитывали, скорее всего, и та страна рассчитывала. Побыстрее, например, что санкции сработают, Россия развалится, и все. И сюда люди, как это, родители прекрасной России будущего въезжают и устраивают свою демократию, как это надо. Круче, чем было в 90-е годы. Ну, вот правда. Если СВО выльется в Третью мировую войну, то есть вы станете очистником для всего мира и для России в первую очередь, говорят. А если не выльется, Сергей? А если не выльется? Понимаете, просто обращаю ваше внимание, еще раз повторяю вчерашний тезис. Если вы очень долго слышите с какой-то стороны, что значит, происходит демонизация Российской Федерации, когда Россия даже не выказывала вообще признаков никаких, просто болталась где-то, пыталась выжить, но при этом в тот момент постоянно говорит, что ты угрожаешь опасности, ты там еще что-то, ты вообще всему свету белому угрожаешь, еще что. А лучше где-то болтаться и трубу обслуживать, больше ничего. Но если та страна так долго говорила, наверняка та страна не мир-то хотела. Абсолютно не мир. А сейчас оказалось все иначе. Как европейцы должны сказать? Европейцы не хотят, чтобы, ну, допустить, чтобы русские победили, естественно, потому что, ну, это не вкладывается в их картину мира. Их картина мира движется совсем, двигается совсем, ну, у нас же есть своя картина мира. Зачем мы свою картину должны подлаживать под то, что хотят другие люди, которые говорили, что мы, в общем, Россию должны уничтожить? Потому что нам не нравится ее президент, нам вообще не нравится, как Россия выглядит. Но это сражение за всю страну, не конкретно даже за президента Российской Федерации, а за всю страну. Вот если так рассматривать специальную военную операцию, то, мне кажется, все логично. Понимаете? И так, скорее всего, думают люди, которые идут туда, в том числе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Николай Патрушев заявил о готовности Москвы оказывать поддержку Латинской Америке. Секретарь Совета Безопасности отметил, что развитие дружеских связей с ключевыми партнерами этого региона остается в числе ключевых международных приоритетов нашей страны. Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене, сказал он, выступая в Монагуа на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Значение этого региона для России стремительно возрастает, добавил секретарь Совета Безопасности. Патрушев также призвал усиливать координацию на международных площадках, не допускать вмешательства во внутренние дела и выступать против незаконного санкционного давления. Егор Ледовской с нами, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какую тут поддержку можно оказать и нуждаются ли в ней страны Латинской Америки?
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что вышеуказанные страны, то есть Куба, Венесуэла, Никарагуа и Боливия, они все находятся под большим давлением от Соединенных Штатов Америки. Это и блокада Кубы, и колоссальные санкции против Венесуэлы. Естественно, они хотят свергнуть также и Даниэля Ортега в Никарагуа. И все это приводит к тому, что эти страны страдают в экономическом и политическом плане. Uh-huh. Собственно, США всегда действовали таким образом, да, то есть они считали Латинскую Америку своим собственным двором. Но эти страны не исключение, но они находятся под наиболее пристальным вниманием, как страны, которые оказали сопротивление этому имперскому давлению и решили выбрать свой собственный независимый путь развития. Да, и в частности, в этот путь развития входит в том числе и дружба с Россией. Так. Ну, естественно, абсолютно логично, что страны, которые хотят новый многополярный мир, без вот этого вот давления гегемона, они должны объединять свои усилия во всех сферах, поэтому здесь я не думаю, что стоит говорить о какой-то конкретной сфере, я думаю, что это должен быть комплексный подход. Угу. То есть это должна быть и дипломатическая поддержка, в том числе на базе ООН, это должна быть экономическая поддержка, потому что в данном случае эти страны очень сильно страдают от санкционного давления. И если мы его не ощущаем практически благодаря своей собственной производственной базе, благодаря тому, что Россия это огромная страна с количеством полезных ископаемых, которые просто превышают мыслимые и немыслимые нормы, да, и мы справляемся. Вот в Латинской Америке маленьким странам справляться гораздо тяжелее. И они же начинали практически с нуля, если говорить о социалистических лидерах, которые сейчас находятся у власти. Потому что все-таки в России, да, есть большая, как я уже сказал, производственная база, созданная Советским Союзом. Поэтому нам легче выдерживать. А у них, допустим, до прихода вот в Венесуэле, до прихода коммандата Чавеса к власти, практически не было никакой производственной базы. И просто это была такая чисто колония Соединенных Штатов Америки. Им нужно это все развивать. И здесь поэтому, конечно, необходимо делать инвестиции в их производство. Конечно, это будет взаимовыгодно, потому что потенциал у этих стран колоссальный, да, но мы прекрасно знаем, что Венесуэла – это самые большие разведанные запасы нефти в мире, но почему она, да, сейчас не является, может быть, ключевым игроком в этой сфере, как раз из-за того, что производственная база, которую создавал Чавес, практически ее не было до него, она сейчас очень сильно страдает от санкционного давления. Ну, Венесуэла просто один из примеров, да, по сути дела, в каждой стране Латинской Америки, и не только в тех четырех, о которых мы сейчас говорим, да, существуют эти проблемы, потому что изначально регион развивался по пути колоний. Сначала это были, да, колонии испанской короны, ну, в случае с Бразилией и португальской, потом они, по сути дела, стали колониями США. То есть, конечно, до юра они являлись независимыми странами, но де-факто США просто заходили со своими компаниями, скупали ресурсы, скупали производство, вся прибыль уходила, соответственно, в Вашингтон, ну, а люди не получали ничего.
Егор, а есть ли сейчас...
Это нужно менять.
Да, вот здесь интересно просто, какими ресурсами, ведь мало вложиться в экономику, потому что, ну, так или иначе, в любой стране есть какие-то там, в том числе, российские проекты по добыче минеральных ресурсов и так далее. Но вложиться в конкретное месторождение, построить конкретный завод, это еще не значит влиять на политику этого государства, чтобы политика была последовательно, ну, не пророссийская, но не антироссийская. И, как кажется, вот в этом основная проблема.
Я думаю, что в случае с вышеназванными странами, да, ни на что влиять не надо. И Россия, и БРИКС в целом говорят о том, что мы не занимаемся политическим давлением, как Штаты. мы не занимаемся тем, что диктуем кому-то свою собственную повестку. Это так. Их мир, мир штатов. Этот мир уходит, и сейчас приходит новый мир, многополярный мир БРИКС. Мир стран, которые сами выбирают. И никто не ставил там Чавеса, никто не ставил Ортегу, да. Они сами завоевали при народной поддержке свое право руководить страной и вести ее по своему собственному пути развития. И здесь роль России в том, чтобы поддержать их стремления, а не каким-то образом влиять на их политику. Вот. И если мы просто будем давать стране развиваться без вот этого влияния штатов, без давления, то есть, грубо говоря, помогать это давление обходить, то они будут абсолютно сами развиваться абсолютно спокойно, потому что у каждой своей страны есть собственные интересы. И эти интересы абсолютно у большинства стран не совпадают с интересами штатов. Почему не все страны идут по этому пути? Потому что присутствует это вот давление. Это давление как раз Россия и БРИКС могут помочь преодолеть.
Преодолеть. Ну, хорошо. А как раз демонстративное поведение, например, господина Милея в Аргентине, когда первое, что он сделал, он, в общем, подтвердил, что Аргентина там не будет в БРИКС, например, вступать. Ну, и вообще он такой, политический панк.
Ну да, я бы сказал политический клоун, потому что панки все-таки имели какую-то идеологию, а Милей он просто говорящая голова. Он прикрывает собой верхушку олигархата, который реально управляет Аргентиной, а все, что происходит на экранах, это просто такой цирк для отвлечения внимания. Конечно, Милей это совершенно проект антибразильский, потому что Лула да Силва, придя к власти вновь, по большому счету стал играть такую роль объединяющую для всей Латинской Америки. И Лула да Силва ведет Латинскую Америку по пути развития именно такого самостоятельного пути, по пути развития БРИКС, многополярности. А поэтому они создали Милея как такого тарана против Лулы да Силвы. Но мы видим, что ситуация в Аргентине все ухудшается, никакие реформы там не работают и не могли сработать в принципе. Потому что это абсолютно безумные реформы, которые, результаты которых мы все видели у нас в 90-е годы, они не могут просто физически сработать нормально. Поэтому я думаю, что Милей, конечно, не сработает как такой объединяющий фактор. Они пытаются, но их мир уходит, они не понимают, что делать в новом мире.
Есть такое ощущение, что история с той же самой Венесуэлой, она довольно красноречивая, когда... Мы говорили, что будем помогать и помогаем этому государству, потому что оно находится под жесткими санкциями США, но при этом Соединенные Штаты, что называется, пытаются то ослаблять эту удавку санкционную, то ее, наоборот, закручивать. Эта история с... Там, все зависит от потребности самих штатов в ресурсах, в углеводородах. И это да, уже было такое.
Да, это безусловно так. США просто пытаются... своими вот такими подачками для Венесуэлы каким-то образом изменить ее политику. То есть они всегда ставят на то, что экономика меняет политику, и что они могут кого-то купить. Но Николаса Мадуро не купишь, потому что человек, который прошел революцию вместе с Чавесом, и, собственно, говорит, это наше требование, снятие санкций, окей, снимайте, мы будем с вами торговать, нет проблем. Они никогда не говорили, что они не будут торговать со Штатами. Они говорили о том, что они хотят собственную политику, на которую не будут влиять Штаты. Поэтому они просто повторяют эту мантру Венесуэлы о том, что да, пожалуйста, давайте будем торговать при ослаблении санкций, но политику мы менять не будем. И когда они опять в очередной раз говорят, что политику они менять не будут, США переходит к новому этапу, наоборот, ужесточения. А потом пытаются опять. Они не могут понять, что их схема уже не работает.
Их схема не работает. Спасибо большое, Егор. Вас благодарю.
Спасибо вам.
Егор Ледовской был с нами, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Так, не допустить вмешательства, а сами лезем туда, говорит ВВ. Судьба большого государства. Контролировать маленькие государства. А почему нет? Ну, я просто удивляюсь, что такого? С учетом того, что в мире всегда ведется борьба за умы, то, соответственно, Российская Федерация точно так же, как крупное государство, ищет варианты того, чтобы влиять на процессы по всему миру, чтобы не было потом, потому что если ты не влияешь на какой-то процесс, потом процесс будет влиять на тебя, но не в лучшем виде. Вот в чем дело. Тут, конечно, сразу вспомнили про ракеты на Кубе. Понимаете, чтобы ракеты на Кубе разместить, надо еще, чтобы флот был подготовлен, а с этим есть большие проблемы. Вот. Но есть и другие методы. Есть и другие методы. И когда вы говорите, Россия действует точно так же, как и Штаты, только в меру своих экономических возможностей. Совершенно верно, ВВ. Но расскажите, пожалуйста, когда в истории вообще мира было такое, когда Соединенные Штаты заходят условно в кишлак и оставляют после себя город? Обычно было наоборот. Соединенные Штаты вошли куда-то, и оставили после себя руины. А Советский Союз и Российскую Федерацию в чем обвиняют? Зашли в кишлак, оставили город. Ну, примерно так, правильно? Там больницы, дома, квартиры, там культуру и так далее, там потом. Это, конечно же, безумно плохо, естественно. Надо действовать так, как Соединенные Штаты, но не в генетической традиции этой страны. Вот и все. Поэтому есть варианты влиять на Латинскую Америку. Надо влиять на Латинскую Америку. В чем проблема? Вообще проблем не вижу.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, смотрите, есть заявление главы Олимпийского комитета России, который выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде 28-го года. По словам Станислава Позднякова, юношеские Олимпийские игры 26-го года станут первым международным турниром для наших спортсменов после отстранения. В текущих условиях наша команда не сможет выступить на играх в Париже, но я абсолютно уверен, что через 4 года в Лос-Анджелесе российские атлеты будут бороться за медали в составе единой сборной, сказал он. МОК объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду 24-го года в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Владимир Путин в декабре призывал внимательно проанализировать условия и принять взвешенное решение. При этом звучало еще предостережение все-таки, что, возможно, спортсменам стоит несколько раз подумать, прежде чем туда ехать. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте, извините.
Да, добрый день. Да.
Скажите, пожалуйста, какое, с вашей точки зрения, решение об участии даже не в этом году, а вот через некоторое время выглядит более логичным?
Вы знаете, уже вот со вчерашнего дня вдруг неожиданно, да, ну, может быть, для кого-то неожиданно, кто-то понимает, что мы же не совсем полностью можем анализировать, как СМИ отражают ту или иную ситуацию между Россией и Украиной. Да? Uh-huh. Может быть, там поменялась какая-то риторика, и вдруг неожиданно мы слышим, что уже некоторые президенты федерации, например, да, я слышала там плавание, ну, в таком еще пока переговорном периоде находится, так, что тоже в Казань, да, чемпионат мира. Потому что они помнят, как мы провели предыдущий чемпионат, когда там проходило. И это было потрясающе, не говоря там про универсиаду. И уже Олимпиаду в Сочи, которой 10 лет. И чемпионат мира по футболу. Да, крупные такие, наверное, соревнования. И все знают, что мы это делаем реально на высочайшем уровне. И поэтому вот с этой точки зрения мы видим, что уже есть переговоры, начинаются с федерациями. И поверьте, они всегда были. То есть контакты наши президенты ключевых федераций никогда с президентами международных федераций и не теряли. Они говорили, ну подождите, ну нам у нас немножко тут вот просят, не просят, а приказывают где-то вести себя так, запрещать вам это, запрещать то. Но на самом деле мы, конечно, этого не хотим и ждем, как вы столько вернетесь в семью, мы сразу вас примем с распростертыми руками. Ну вот это объективность, которая есть. Они на публику этого не говорили, но вот в кулуарных разговорах да. Поэтому вот вы знаете, ситуация что с нашими олимпийцами в 2024 году? Почему президент и говорит проанализировать? Потому что есть очень большая вероятность, поверьте, вот мой сценарий, да, что даже если допустят 8-10 человек, ну максимально, наверное, в нейтральном статусе сможет поехать, скорее всего, за месяц, наверное, это будет озвучено уже конкретно, пофамильно, и тут же все страны начнут недружественно нам бойкотировать. Они тут же начнут закидывать письмами МОК. МОК не отоберет у этих спортсменов аккредитацию, но есть момент. Ее может, ну, вернее, отобрать ее тоже не может и Макрон, но может не пустить Макрон на территорию Франции. И это очень вероятно, о чем и предупреждает, наверное, президент, именно им это говоря, что люди приедут в аэропорт, будет аккредитация, и их развернут в другую сторону. И скажут, мы вас не видим здесь.
Так, но, Светлана Сергеевна, когда вы говорите, что представители федераций международных так или иначе выступают за российских спортсменов, просят подождать, почему, с вашей точки зрения, такое огромное число людей, влиятельных людей в мире спорта, не может повлиять и, соответственно, сопротивляться вот этому беспрецедентному давлению, которое оказывается, и обструкции, которые испытывает Российская Федерация, спортсмены из России?
Ну, вы же знаете, что когда вот идет травля кого-то, ну, как в нашем случае, да, сейчас такая вот идет информационная, в том числе, травля, и политическая, да, то когда лидер твоей страны, а все же эти президенты и живут, там, члены МОК, они живут в своих странах еще. Угу. И, несомненно, они же там работают. У них там, ну, все как бы есть. У них там семьи живут. Мы же не знаем, каким образом им это все преподносят, и какие слова им говорят, дабы они, в общем, пока приумерили пыл в том, что допускать россиян. Единственное, видите, у нас федерация в мире, это, ну, плюс спонсор, надо понимать, да, еще, которые тоже говорят, вот вы будете, если допускать русских, мы от вас уходим как спонсоры. И многому, понимаете, да, у президента федерации международной сидит, у него там столько стран, и за одной России он лишается главного спонсора, значит, лишается возможности проводить чемпионаты мира и так далее. Ну, то есть есть вот эти вот нюансы, я думаю, чем и шантажируют. Mm-hmm. Поэтому здесь только федерация тенниса оказалась вот какой-то такой самой независимой, но, наверное, позиционируя себя как одной из самых старейших федераций в мире, которая всегда была против политики, которая всегда за вот лучших из лучших видеть на своих турнирах большого шлема, иначе трансляции будут неинтересными. Ну, возьмем хоккей сейчас, да, без россиян там делать нечего вообще, на этом чемпионате мира, например, и без него трансляции совершенно по-другому продаются и смотрятся. Соответственно, а теннис сказал, ну, вы понимаете, что мы не можем на это пойти, это наша коммерческая история, политики, до свидания. Мы, видим, мы так жили там больше 100 лет, из чего это мы будем вдруг меняться? И вот они поставили жестко, и никто ничего не может с ними сделать.
Но, Светлана Сергеевна, а с вашей точки зрения, с чем связана все-таки такая надежда именно Станислава Позднякова, что есть вариант участия сборной России? То есть и сейчас есть вариант, но условия выдвигаются такие, что просто фактически перед спортсменом, либо, знаете, если так пойдет дальше, что ему либо 275-я статья будет грозить за участие, либо если он поедет, его там вообще сравняют с грязью. Ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю.
Вы знаете, допускаю, что тоже, видите, тут же риторика все время меняется на политической арене. Там буквально несколько дней тут Зеленский что-то начал высказываться. Все, конечно, ждут мирных переговоров и некого перемирия, да, вот в этой ситуации. Тогда, конечно, тут же россиян всех допустят. И уже, кстати, не в нейтральном статусе, а сразу с флагом. Поэтому, видимо, может быть, там тоже считали какие-то, опять же, СМИ. Мы не можем анализировать все, что происходит там в иностранной прессе. И как там, какие интервью кто дает, и кто там на телешоу выступает. Может, где-то кто-то, вот, услышав это, понимает, что, наверное, все-таки идет вот в позитив, да, что скорее в конфликт, ну, любой конфликт заканчивается мирными переговорами. Поэтому тут скоро, возможно, уже нужно будет работать дипломатом, а не военным. Поэтому, как говорят, да, любую войну начинают военные, а заканчивают дипломаты. Поэтому вот будем надеяться, что уже ближе период дипломатов, а спорт — это тоже дипломатия, спортивная дипломатия. И через спорт тоже есть определенные рычаги, ну, такого взаимодействия, дабы подтолкнуть, в том числе, вот, там, я надеюсь, к мирным переговорам.
Но Ирина Виннер, например, если помните, она в конце декабря делала заявление, говорила, что, в общем, считает позором участие спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, и, по ее словам, сборная России по художественной гимнастике не поедет на такие соревнования. Ну, то есть это вот, это тоже позиция. То есть зачем унижаться?
Абсолютно, знаете, у каждого здесь есть своя позиция, но вы заметьте, что президент наш, Владимир Владимирович, он очень бережно относится к спортсменам, он бережно относится к их праву, к их выбору, да, к их пониманию, что в этой ситуации делать, в надежде, что они сами примут правильное решение, но без давления на то правительство, президента, да, что вот спортсмен сам все понимает, это делает, потому что, заметьте, ведь когда страны на Олимпиаде 80 бойкотировали приезд в Советский Союз, тогда еще, да, тоже политики тех стран давили на них. Все в мемуарах потом написали, что они об этом сожалеют. Это первое, да. И ряд спортсменов ослушалось их и приехали на Олимпиаду. Я привожу этот пример.
Ну да, да. Я поняла. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Благодарю вас. Светлана Журова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Что думаете вы, с вашей точки зрения? То есть понятно, что со спортсменами все непросто сейчас. Естественно, особенно на фоне того, что происходит, особенно на фоне вот этой истории, продолжающейся там с 22-го года с Валиевой, когда в итоге признали ее виновной, отобрали медали, вручили американцам. В общем, выглядит это крайне нехорошо. Плюс история, связанная с тем, что будут какие-то, возможно, дополнительные решение Международного олимпийского комитета по поводу участия российских спортсменов. Ну, то есть, что они должны будут сделать? То есть мы понимаем, что последовательное вот это давление на спортсменов идет, то есть, а мы вот, вы вот так можете, а мы вот так вот сделаем, да, наш Олимпийский комитет, ну, видимо, руководство своей логикой говорит, ну, мы сейчас примем решение какое. Они говорят, а, вы еще все-таки принимаете решение, хорошо, а давайте мы их еще вот так вот унизим. Олимпийский говорит, ну подождите, тут, оказывается, еще и другие ассоциации тоже спортивные работают и говорят, что да мы бы вас приняли, конечно, но вот ситуация такая, то есть, да, вот как это, пытаются взрослых людей обучить тому, чтобы, как это в жизни обычной, травят ребенка в школе, нужно ребенка защитить. Тут травят целую страну, спортсменов травят, а все остальные говорят, что? А все остальные в классе, ну, мы ничего не будем делать, мы ничего не можем сделать, понимаете? Такая ситуация. То есть никто не хочет выходить, простите, из своей политической зоны комфорта. Еще раз напомню, что израильские спортсмены вообще не поддаются ни какому давлению, ничего. Более того, было отдельное заявление мировых спортивных функционеров, которые говорили, что ситуация вокруг сектора Газа, вообще политическая ситуация на Ближнем Востоке, никоим образом не должна сказываться на спортсменах, потому что спортсмены не отвечают там, за политиков и так далее и тому подобное. В этот момент, скорее всего, российские и белорусские спортсмены подумали, ну, в общем, ну, мы пойдем, отдохнем. Примерно так это выглядит. И поэтому какое решение здесь, с вашей точки зрения, выглядит наиболее логичным, нетравматичным и правильным? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Евгений, здравствуйте, это Александр.
Здрасте.
Слушайте, такое чувство, ну, я обычный гражданин, не спортсмен, я с лучшей стороны, про всю вот эту мучительное действие наших спортсменов. Они, получается так, что они просто заложники ситуации. Вот 24 февраля ситуация такая началась, что все спортсмены российские заложники.
Нет,
и нельзя ничего
и
делать.
Ну и следовательно, кого виним? Кого
они,
виним?
Никого
не виним.
Нам нужно знать, что сделать, что? Евгений. Нам нужно честно признаться, то, что Владимир Владимирович что? Сейчас сделал так, что наши спортсмены ничего не могут сделать.
О, боже. Путин во всем виноват. И здесь тоже западная пропаганда работает все равно. Все, значит, спортсменов унижают, публично оскорбляют, запрещают флаги, запрещают гимн, запрещают страну. Это потому, что Путин виноват, правда? Опять мы у нас с вами закольцовывается. Если бы специальная военная операция не началась, то тогда бы было все прекрасно. Нет, тогда бы были допинговые скандалы просто-напросто. Потому что допинговые скандалы начались еще до. Вот и все. И еще раз скажу, если у вас есть желание обвинить во всем руководство страны в том, что оно начало СВО, а если бы не начало, то тогда посмотрите на то, как чувствуют себя израильские спортсмены. Просто сравнить можно. Просто они будут участвовать в соревнованиях с флагом, с гимном и так далее. Несмотря на то, что их обвиняют в том, что они проводят эту операцию в Палестине, там погибла куча людей и так далее. Там, это борьба за свободу, там, за безопасность и прочее. А в России, да. Ну, то есть предлагается как? Если логика раньше была какая? Мы вам карточки отрубим, вы пойдете шатать режим. Теперь ладно, вы не пошатали режим, что сделать теперь? Спортсменов отменить. Они должны сказать, Владимир Владимирович, вы во всем виноваты. Так что ли? Я просто не пойму, логика-то какая? Ну, правда. Так, другие профессии, не заложники, говорит Александр. Товарищи, ну что же вы все в жертву-то впали? Я просто не понимаю. Все во всем виноват. Всегда есть какие-то сложные ситуации. Всегда. Спорт – это сублимация войны, в принципе. И поэтому, если бы даже российских спортсменов допускали, никто бы не обращал внимания на то, что идет СВО, не пытались бы с той стороны загнуть вот это вот все и продемонстрировать, что это Россия во всем виновата, и вот спортсмены теперь должны с Путина спрашивать, были бы другие варианты, понимаете? В балете, когда одна балерина пытается быть другой примой, стать примой балериной, а у нее есть конкурентка, что она делает? Как это было в книжках во многих воспоминаниях. Может быть, сейчас наверняка этого, надеюсь, этого нету. Да, стекло подкладывает, там, не знаю, иголки какие-нибудь, еще что-то. Вот здесь то же самое. Коньки бы подпилили, допинг бы опять какой-нибудь нашли очередной, правила бы придумали, еще что-то. Эта история будет вечной. И основной вопрос заключается исключительно в том, как сейчас, какое решение должна принять Российская Федерация, как именно, чтобы российских спортсменов перестали унижать. потому что российских спортсменов унижают в надежде на то, что российские спортсмены, ну, не знаю, с флагом каким-нибудь выйдет и скажет, что это в Кремле все виноваты. Ну, правда, какая логика такая? Ну, разрушили карьеру людям, молодцы. При этом дезавуировали полностью олимпийское движение, полностью, когда говорили, что спорт свободен от политики и так далее. Он не свободен от политики. Вообще вся эта история показывает абсолютное лицемерие вот этих вот разных международных организаций, которые ратовали заодно, но оказывается, что у них свои правила, и у них свой мир, основанный на правилах, который им только известен, и все. А если кто-то пытается действовать по-своему, то мы зайдем с любой стороны. Вот так это выглядит, и все.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Детям из многодетных семей могут вдвое сократить стоимость обучения в вузах. Обязательным условием для получения льготы станет успешная сдача вступительных экзаменов. С такой инициативой выступили в Государственной Думе, говорится в материалах «Известий». Если законопроект будет одобрен, скидку для детей из многодетных семей включат в расчет субсидии, то есть разница в сумме будет восполняться за счет федерального бюджета. Депутаты уверены, что это сделает высшее образование более доступным, повысит уровень обучения. В целом, в частности, парламентарий, например, Ярослав Нилов считает, что скидка на образование, которая появится в случае принятия закона, станет еще одной мерой для укрепления института семьи и улучшения демографической ситуации. Сейчас льготы студентам фактически предоставляют сами учебные заведения, но они сильно ограничены. В январе Владимир Путин подписал указ, определяющий статус многодетной семьи. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Не случится ли, с вашей точки зрения, здесь некая позитивная дискриминация семей малодетных? Ну, потому что не предлагается расширить количество бюджетных мест. Понимаете, в чем дело? Не предлагается это. Предлагается, значит, сократить стоимость обучения в вузах в многодетных семьях. Но тогда что делать людям, у которых, например, семьи малодетные, по каким-то причинам не поступают на бюджет, и тогда, ну, складывается логическая картина, то почему люди, у которых много детей, они могут рассчитывать на скидки, но люди, у которых мало детей, и, возможно, у них мало детей именно потому, что они не тянут, им бы тоже хотелось бы скидочку. Но скидку им не предоставляют. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла. Ой, не туда, сюда. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Вот если мама одна растет ребенка, то на минимальных алиментах. Это тоже неправильно. Только многодетным. А если мама одного ребенка даже растет и хочет выучить его?
То, вот я ровно об этом и спрашиваю. То есть как здесь найти, скажем так, помочь одним, но при этом не дискриминировать других? Вот в чем дело. Ярослав Нилов как раз с нами, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а в случае, если примут вашу идею по поводу сокращения стоимости обучения в вузах детям из многодетных семей, не получится ли здесь некая позитивная дискриминация семей, где мало детей?
Никакой дискриминации не получится. Вот у вас радиостанция, говорит Москва.
Так.
Вот давайте про Москву поговорим. В Москве власти Москвы нашли возможность, за что благодарность надо объявить, и ввели... Следующее. Для многодетных семей бесплатная парковка, льгота по транспортному налогу. Всем новорожденным дарится коробка Собянина, либо денежная компенсация.
Коробка это Собянина региональный... дарится даже и семьям, у которых один ребенок родился.
Я говорю про возможность, да, на региональном уровне. Поэтому здесь никакой дискриминации быть не может. Льготы пользуются многодетные семьи в Москве, в других регионах, в зависимости от возможности региона. Здесь идет про федеральные. Подход федеральную льготу на обучение. Мы в год семьи должны всячески поддерживать институт материнства, детства, многодетных семей. Поэтому никакой дискриминации нет. Я не думаю, что будут рожать только для того, чтобы получить льготу на обучение. Но как сигнал со стороны государства, как демонстрация вектора государственной семейной политики, это было бы правильным решением.
Ярослав Евгеньевич, я говорила...
Поэтому и подготовили.
Да, я говорила про позитивную дискриминацию несколько иначе. Смотрите.
История. Про позитивную?
Конечно, про позитивную дискриминацию. Бывает. Когда
да,
речь идет...
Да, давайте назовем как угодно, давайте только будем поддерживать тех, кому помощь нужна. А назовем это позитивная,
поддержка, дискриминация позитивная, не имеет значения. Давайте помогать.
Ярослав людям. Евгеньевич, можно задать вам вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо. Смотрите, в семье двое детей, например, или один, и даже воспитывает, например, одна мать. У нее ребенок поступает на коммерческое отделение, например, а бюджетных мест, например, нету, или они заняты другими льготниками. И, соответственно, да. возникает вопрос следующий. То есть ей тяжело, она бы родила еще, но ей тяжело и не тянет, но она полностью оплачивает. А люди, которые родили нескольких детей, и у нее она задает таким вопросом, почему они родили нескольких детей, но им льготы, а мне нет?
Согласен с вами. Я поддержу решение и на единственного ребенка такую возможность предоставлять. Но учитывая то, что у нас сегодня количество платных мест все время занято, количество бюджетных мест не хватает, то в этом случае мы должны подходить по категориям и поддерживать хоть какую-либо категорию. Я с вами согласен, давайте сделаем всем семьям с детьми льготу при поступлении. Давайте снижать стоимость, давайте увеличивать количество бесплатных мест. В том числе решая кадровые
вопросы. А как это сделать-то?
Через целевое... Ну, вот для этого, конечно, нужны дополнительные источники доходов. Об этом и речь. То есть я за любые дополнительные меры поддержки. Любым семьям, неполным семьям, с детьми инвалидами, многодетным
Но
семьям.
Но объективно это не получается. Семьям. И в итоге получается, когда объявляется год семьи, политика направлена на то, чтобы люди рожали, но у людей мало денег, они ограничены как раз-таки в том, что нужно полностью оплачивать. То есть пока ты дойдешь до статуса многодетных, у тебя просто, ну, можно без штанов остаться.
Хорошо, вы что предлагаете? Вообще освободить? Давайте вообще освободим. Согласен с вашим предложением.
Кого? Я не выказываю предложение.
Давайте. Ну, мы вышли с предложением поддержать многодетные семьи. Вы говорите, тогда не многодетные семьи будут говорить, а почему нас не поддерживают.
Да.
Хорошо, вот. Я согласен. Но надо понимать, что и для многодетных семей это будет достаточно трудно финансово затратный вопрос. Надо найти источник финансирования, нужно этот вопрос профинансировать. Поэтому мы подходим, исходя из категорий, с учетом того, что у нас отрицательный прирост населения. В год семьи с целью поддержки многодетных семей с этим предложением мы и вышли. Если есть такая возможность и для тех семей, где двое детей, я только за. Давайте вообще уберем, давайте платные.
Ну вы же выходили из законодательной инициативы именно про многодетных. Почему не с увеличением количества бюджетных мест в вузах? Просто чтобы хватало и многодетным, и малодетным.
Это две разные инициативы. За увеличение бесплатных мест мы тоже выходили раньше с инициативой. Она находится в стадии проработки, обсуждения, так же, как и наша инициатива об открытии детских садиков при высших учебных и среднеспециальных учебных заведениях. Кстати, это наше предложение в правительстве поддержали и включили в пункт номер 24, пункт по реализации всех программ, всех мероприятий в рамках года семьи.
Понятно.
Эту нашу инициативу поддержало Министерство образования.
Спасибо большое, Ярослав Евгеньевич. Вас благодарю. Ярослав Нилов был с нами, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.